«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. Сейчас у вас будет когнитивный диссонанс, потому что, когда вы услышите моего гостя, вы подумаете, что он армянин, и вы будете правы, потому что он гражданин Армении, мало этого, он еще и депутат из Армении. Но когда вы увидите его внешность, вы подумаете, как может русский человек говорить с таким сильным армянским акцентом. И этому есть интересное обоснование. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Я был прав? Я был прав, как звучит, да? Обратили внимание? Почему? А потому что Алексей из тех самых молокан, которые давным-давно были высланы Российской империи, по большому счету, умирать. Ну, так же было?
В кандалах, пешком, через Кавказ.
И были отправлены самые худшие из возможных условий жизни. Туда, где кроме картошки и капусты ничего и растить нельзя.
Да.
Алексей, при этом вы гражданин Армении.
Конечно, гражданин Армении, армянское высшее образование, два, армянская работа, армянский чиновник.
Кто такие молокане? Почему такое название?
Ну, собственно говоря, очень много версий есть о том, откуда произошло название молокан, вплоть от слова молоко, река молочная и прочее. Но официальная версия, да, если можно, конечно, так сказать, то есть это та, которая исходит непосредственно от молокан, это цитата из Священного Писания, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Это, собственно, тот стержень, вокруг которого и строится непосредственно вся философия, да, вся суть религии молоканской. Это передача Слова Божия от поколения к поколению. Да, то есть это мы верим Слову, и вокруг него строится все остальное. Вот, собственно говоря, оттуда идет название молокан, но на самом деле сейчас... Молокане – это синоним слова «русский» в Армении. В Армении, вы знаете, русская община. Ну, Армения сама моноэтничная страна, то есть больше 98% коренного населения – это титульная нация. Русская община там, по статистике, порядка 10 тысяч, ну, на самом деле, там чуть больше 5 тысяч. И основная подавляющая часть этих 5 тысяч – это, собственно говоря, молокане. Молокане в Армении – это очень любимый, очень уважаемый народ, очень трудоспособный, честный, порядочный. И когда ты говоришь, что ты молоканин, тебя уже автоматически воспринимают как хорошего, порядочного, доброго, ответственного человека.
В основном крестьяне?
Да. Да, это в основном крестьяне, люди в основном заняты в строительной сфере, то есть это самые лучшие, условно говоря, так, заказы на строительные работы, естественно, идут к молоканам, опять же, по тем причинам, которые я обозначил выше.
Войны воюют?
Не войны, нет, народ миролюбивый, в основном по религиозным убеждениям противоречит вообще принятию военной присяги, оружия и убийства людей, естественно, армянские власти к этому относятся с пониманием, и больше вот сейчас, особенно в этом конфликте, молоканская община, она вовлечена в тыловые работы. Ну, естественно, есть.
Но молокане и в Азербайджане тоже живут.
Есть. Там община намного меньше, и вообще вот, ну, не знаю, недавно я, по крайней мере, в сети кружил видеоролик о том, как азербайджанские молокане молятся о том, чтобы верховный главнокомандующий Азербайджана успешно расправился и убил армянского супостата. Я не знаю, это либо они делали под дулом автомата, либо это никакие не молокане, потому что абсолютно противоречит тому мировоззрению, той философии, которая имеется у молокан, и убийство человека
вне зависимости
от его национальности. То есть у нас в Армении молокане молятся за мир, но они не молятся за то, чтобы убивать других.
А как вы оказались депутатом?
Депутатами оказался у нас после конституционных изменений последних выделена квота для представителей национальных меньшинств. Это 4 нацменьшинства, крупнейшие
общины. То есть
общины.
Это опыт, как в Иране?
Пожалуй. У нас 4 нацменьшинства, 4 общины. Это езиды, курды, ассирийцы и русские. Ассирийцы, кстати, тоже во всех школах армянских проходят обучение на русском языке.
Нам здесь часто говорят, что вот отношение к русским в Армении плохое. Или стало хуже? Какое реальное отношение? Ребята, а почему у меня эхо в качестве звука такой странный сейчас у нас?
Отношение к русским было, есть и будет более чем хорошим. Потому что никогда мы не ставим на чашу весов отношения между народами. Они априори у нас хорошие. Другое дело, если мы говорим о русском векторе, о русской мягкой силе, которая должна всегда присутствовать на территории Армении очень качественно и очень хорошо. И, к сожалению, тут, вот, исходя из моего опыта уже парламентской работы в ответственности за русский вектор и армяно-российские отношения, Очень часто встречаешь...
У тебя далеко учебник, по которому учатся твои дети?
Это очень потрепанный, очень старый учебник. Ну, он сейчас, да, в раздевалке.
Ребят, принесите из раздевалки, если можно, черный портфельчик. Просто хочу показать, чтобы люди понимали, о чем мы говорим.
Ну, пока принесут учебник, я думаю, мы можем посмотреть фотографию русского поселка Лермонтов.
Да,
и там находится дом культуры, который в советское время, после Спитакского землетрясения, развалился и до сих пор стоит так. Буквально там в 20-30 километрах от этого поселка есть смарт-центр, построенный на западные деньги. Очень шикарный, такой красивый. И отсюда возникает вопрос касательно русской мягкой силы. Если молодежь сейчас пойдет в этот смарт-центр и будет видеть вот этот центр, который в поселке Лермонтов, какой приверженности он будет? Более русского вектора или других векторов? А есть еще фотография, как я вижу, как должен выглядеть этот смарт-центр. Вот так,
ну,
с большим,
да, могло бы быть красиво, современно,
российским,
да,
армянским, с большим названием Лермонтов, там, культурно-образовательный центр или что-то в этом роде. Ну, и я думаю, и любовь к русскому народу, и к русской красе вообще, она выражается также и вот такими проектами тоже. У нас тоже недалеко имеется русский храм, да, святого Николая Чудотворца, который тоже находится в четвертой степени аварийности. И в этом году, поскольку был коронавирус и границы были закрыты, был очень активен внутренний туризм. И почти все пользователи соцсетей выходили у этого храма, фотографировались и говорили: а где Россия? Почему она не восстанавливает этот храм? Он такой красивый. А это визитная карточка вот русской церкви на территории Армении. Конечно, есть очень много русских храмов, которые находятся
это
в отличном состоянии.
Это малаканский храм?
Нет, это обыкновенный русский православный храм.
То есть это русский православный храм?
Русский, да, православный храм. Ну, естественно, у нас сейчас закрыт, четвертая степень аварийности. Община не очень большая. Община небольшая, но суть здесь сейчас не в размере.
Я не об этом, ну то есть она,
да,
есть.
Община есть, конечно, есть прихожане, и в самом Ереване есть русская православная церковь действующая, даже две. То есть в Гюмри есть, вы знаете, на территории военной базы тоже. А вот, собственно говоря, учебник, по которому вот мой сын в прошлом году учился в школе.
Ну, вот я просто показываю его состояние.
Ну, я думаю, лишнее будет сказать, что западники с непотребным контентом печатают очень яркие, очень красивые книжки.
То есть этому учебник, ну, видно, в каком он состоянии, то есть он весь потрепанный, то есть он передается из поколения,
ну, как
в поколение.
Дети должны любить Тургенева, Пушкина, Достоевского по таким учебникам. Они опять же любят, то есть речь не в этих учебниках. Но цена этому вопросу там полмиллиона долларов. Ну, вроде в ходе моей командировки получилось решить этот вопрос, и большая партия учебников будет уже доставлена в Армению. Но
это наш друг Арамашотыч.
Арамашотыч наш, ну, хороший, ну, большой друг. Он просто решил этот вопрос буквально за 5 минут. Если таких людей побольше, как Арамашотыч, мы сможем очень быстро закрыть очень много вопросов. И чтобы ни у кого даже в мыслях не возникало, что в Армении русских не любят, в Армении Россию не любят.
Ну, то есть мягкая сила Америки видна всюду, Евросоюза на каждом шагу. Мягкая сила России...
Прекрасный город Дилижан, где открываешь кран, вода течет. Второе место занимает в мире.
Очень... А первый Ереван? Зачем Ереван?
Сан-Франциско. Так вот, там очень много гостевых домов с очень такой русской архитектурой, с русской кухней. Заходишь, а там у двери висит табличка с флагом Евросоюза, и написано, что этот ресторан построен на грантовые средства Евросоюза. Вон она, мягкая сила. И сейчас, чей этот ресторан, русский или европейский?
Правильный вопрос. Да. Жестокий, но правильный.
Не, я думаю, если мы говорим о каких-то проблемах, мы их должны
узнать. А русский язык еще остался?
Конечно, русский язык, вот часто говорят, что русский язык в Армении, он не популярен или все. Русский язык в Армении не иностранный. Иностранный язык у нас это французский, это немецкий, это английский. С третьего класса дети уже сами выбирают, какой язык они хотят обучать. Русский язык у нас обучается в абсолютно всех школах со второго класса и до конца вот всей учебы в высших учебных заведениях. У нас есть филиалы русских университетов, у нас есть российско-армянский университет. Вообще русское образование в Армении считается эталоном качества. Да, и, естественно, конкуренция очень высокая для того, чтобы попасть в русскую школу, в русский класс. И эти классы нужно увеличивать, нужно наполнять контентом. То есть учиться не по таким книжкам, а учиться по нормальным, красивым, качественным книжкам.
А посольство работает?
Посольство работает. Работает большое посольство в центре города.
Российское?
Российское посольство. Ну, мы и с послом, и с руководителем Россотрудничества.
А они понимают то, что есть проблема?
Конечно, понимают. Стараются.
Но их старание в чем проявляется?
Ну, пока, вот, конечно, работа ведется, но вот реальными результатами пока похвастаться трудно. То есть если бы у нас вот был вопрос решен и по книгам, и по церквам, конечно, там определенные партии книг постоянно получаем. Вы знаете, я вот совсем недавно участвовал на, так сказать, церемонии дарения русских учебников в ассирийском поселке Димитров, где ассирийцы, армяне, русские кланяются в пояс, встречают тебя с хлебом, солью и говорят тебе спасибо за то, что ты привез русские учебники. Это вот директор Дома Москвы Карапетян Вара, мой большой друг, организовал и привез большую партию. Явление, конечно, замечательное. То есть хорошо, мы привезли книги, да, но мне кажется, это не тот фактор, где ученик должен кланяться тебе в пояс и говорить тебе спасибо. Это мы должны им кланяться и говорить им спасибо за то, что они хотят учиться на русском языке. Потому что это открывает для них дорогу в жизни.
А сколько лет нет реальной помощи от России по гуманитарным программам?
Она имеется, но она скорее тлеющая, чем действующая. И вот все постсоветское время, оно практически так и было. Ну, с переменным успехом. Естественно, бывали какие-то волны, открывались отдельные русские классы, отдельные центры изучения русского языка. А потом по каким-то причинам они или бездействовали. Вот совсем недавно даже в интернет поступил какой-то файл, помните, досье было. И там показывали какие-то проекты, что чуть ли не миллион долларов вливался в Армению для создания каких-то центров изучения русского языка. Мне сразу как-то в глаза бросилась статья зарплаты учителя в регионе, это Гориз, да, вот совсем недалеко от Нагорного Карабаха, и там, по-моему, зарплата составляла чуть ли не 4000 долларов в месяц. Я таких зарплат в Армении не знаю. И никакие учителя, в том числе русского языка, таких зарплат в Армении никогда не видели. Ну, не знаю. То есть проекты были. То есть я боюсь сейчас судить о том, реально какая работа проводилась. Но на данный момент сейчас она скорее тлеющая.
Телевидение показывают есть, российские,
конечно,
каналы?
Конечно, российские каналы есть.
Платно, общественные... бесплатно?
Ну, если мы говорим о кабельном телевидении, 80% контента — это русскоязычные каналы. Если мы говорим про наши кинотеатры, 90% всех фильмов идет на русском языке, даже без титров на армянском языке. И идут фильмы английского содержания, то есть это один сеанс в день условно. Ну и, естественно, если это чисто армянский фильм армянского производства, он, конечно же, идет на армянском.
Какое отношение к нашей военной базе, к нашим военнослужащим?
Конечно, одна из самых, наверное, печальных страниц истории присутствия российской базы, это вы помните, когда солдат базы убил целую семью, но даже это не повлияло на глобальное отношение русского присутствия в Армении. То есть мы смогли перебороть в себе эту печальную страницу, и никак она не отразилась на вообще присутствии базы. База увеличила свой потенциал за последние два года нашего правления, да, так сказать, поскольку я сейчас вот тоже действующий политик, база увеличила свой потенциал. К базе относится хорошо, база была, есть и будет гарантом нашей безопасности в регионе. Потому что мы прекрасно понимаем, что если не будет российской базы, турецким солдатам не будет ничего стоить прийти и просто пешком пройти по территории Армении и осуществить повторный геноцид 1915 года. И мы это прекрасно осознаем, что пока там на границе стоит русский солдат, турок этого не сделает.
А какая история Малакана и Турции?
Малакане из Турции в конце 19 века, они многие выехали. Многие выехали в Америку сейчас, у нас в Калифорнии большая такая...
То есть Турции и Малакане были?
Были, да, это в основном Карс, вот Карская губерния. Переехали в Австралию.
То есть успели до погромов? Или?
И до, и во время погромов уже начался массовый отток малакан из Турции. Были в свое время и в Грузии, и в Азербайджане. Тоже очень многие уехали в 70-е годы. И многие переезжали и в Армению, и в Россию.
70-е годы, 19-го века?
Нет, 1970-е уже. Да, еще до вот, известных событий. И сейчас в Азербайджане тоже есть небольшая община. И, кстати, как раз, по-моему, на деньги какого-то русского фонда там построили музей русской малаканской общины. Да? А вот у нас центр стоит такой разваленный, с печальным видом. Из малаканского поселка Лермонтов был Удальцов Ефим Григорьевич, это друг Нельсона Степаняна, герой Советского Союза, знаменитый летчик. Он, конечно, родился в этом поселке, в малаканском поселке, потом жил в Тбилиси.
Хотя ему воевать было нельзя.
Ему воевать было нельзя, но в годы Великой Отечественной войны он был летчиком, добился очень больших успехов, добился звания Героя Советского Союза.
И женятся только на своих.
Да, у нас смешанные браки запрещены, и в этом, пожалуй, есть плюс, потому что за эти 20 с лишним века нас бы просто там не осталось. Мы просто ассимилировались. И в этом есть плюс, и в этом есть наша самобытность, в этом есть наша визитная карточка, я думаю.
Но хотя, казалось бы, апостольское церковь вам достаточно близка должна быть, армянская.
Да, но все равно самобытность, она важнее.
А на каком языке служба идет?
На русском, на современном. Ну, на современном русском.
А Библия на каком?
Тоже на русском.
Тоже на современном?
Да, да, да.
А кто обновляет переводы?
В основном работает община в Америке, да, то есть они спонсируют, печатают различные библии, песенники, молитвенники, и потом уже все это распространяется.
А кто считается главным религиозным авторитетом?
Таковых нет. То есть у нас вот разные общины, то есть количеством там по 50, по 100, по 200, по 300 человек, у них свой пресвитер. Это вот обыкновенный старец, который может с тобой всю неделю там плечом к плечу, ну, условно, штукатурить стены, а в воскресенье он руководитель. То есть и церковной иерархии в ее классическом понимании
у это не освобожденная деятельность?
Нет, 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 абсолютно.
А как соотносится русская православная церковь и Молокане? То есть считается ересью, сектой?
Предполагаю, что РПЦ считает нас все-таки сектантами, но как бы
ну, то есть такой агрессии
открытой
друг
конфронтации,
нет,
да? Агрессии нет. То есть мы взаимным уважением относимся.
То есть вы можете зайти в русский православный храм? То есть вам запрещается там молиться?
Не запрещается, но если я зайду туда, я просто зайду как турист, посмотрю помещение и выйду. То есть это не то место, где
иконы
я буду.
Иконы у вас отсутствуют?
Нет, иконы, кресты, все, что создано руками человека, все, что является плодом человеческой фантазии, для нас божеством не является.
Живопись разрешена, запрещена?
Запрещена.
Так что художников нет?
Ну, ребята любят рисовать, конечно, но знаменитых художников нет. Но я опять же хочу сказать...
Но человека разрешается изображать?
Вы, уверен, приедете еще в Армению, мы вместе поедем в русский...
Не-не, я просто к тому, что, например...
Я расскажу, да, то есть мы приедем, конечно, в русский поселок, и в школе вы увидите, как какие таланты у нас ребята, детишки, и как рисуются.
Ничего против. Нет, я просто к тому, чтобы понять, к чему близко. То есть это вот близко к такому...
Ну, для Молокайна сегодня это основная...
То есть вы пытаетесь жить, ну, по большому счету, непосредственно по Евангелию, по деянию апостолов.
Если вы заедете в русский поселок, вам покажется, что вы приехали в Россию там 19 века. Да, все очень так самобытно. Телевизоров нет. Народ как жил 100 лет назад, так и живет сегодня.
Интернет.
Квасит капусту. Ну, интернет, конечно, технологии уже свое дают знать. То есть, если есть
сотовый телефон.
Раньше, если это было, конечно, просто средство связи, сейчас это уже также и поток информации.
Детей удается удерживать?
С трудом, конечно. То есть сейчас, особенно в эпоху интернета, очень трудно детей удержать от информационных потоков, которые есть. Но, опять же, это зависит от воспитания. Меня воспитывали в строгой семье. Я сейчас в строгости воспитываю своих детей. И уверен, мои дети также строго будут воспитывать
своих детей. Сколько уже детей?
У меня уже пока трое.
То есть это мало пока для молока?
Ну, средняя молоканская семья — это 5-6 детей. Есть семьи, конечно, у которых уже по 11 детей.
Ну и разводы, естественно, отсутствуют.
Абсолютно,
как класс.
Абсолютно.
То есть это раз и на всю жизнь?
Раз и на всю жизнь.
Вы даете, ребята.
Вот так и живем. И нам действительно обидно, когда мы в российских эфирах слышим, что в Армении русских не любят. Приезжайте, посмотрите, как в Армении любят.
Ну, я-то в Армении часто бывал, поэтому... Влияние Сороса, вот когда говорят, мне много пишут из Армении, зачем вы нас обижаете, почему вы говорите Сороса, Росята, это не так, все гораздо сложнее. Как на самом деле?
На самом деле мы сами не любим это влияние Сороса. И опять же я говорю, то есть там в гуманитарном векторе нам нужно бороться. Это жесткая борьба, это жесткая конкуренция, и вот она, конкуренция, понимаете? То есть если мы ничего не делаем,
то приходят,
да,
на это место,
и создается
другие,
вакуум, на это место приходят другие. И абсолютно не факт, что на это место приходят те, кого мы хотели видеть. Да? И нам с этим надо бороться.
То есть
бороться
нужно
надо
более
еще вчера.
Активные позиции России.
Бороться надо еще вчера, да.
Ну, вы с Евгением Примаковым, новым руководителем Россотрудничества,
да,
вышли на связь?
У нас с ним плотный контакт. Сейчас по состоянию здоровья физической встречи не является возможным, но я вернусь сюда обратно еще через неделю, через две. Мы с ним сядем, так опять же по душам поговорим и будем уже работать плотно в направлении реализации проектов как по Лермонтовскому учебному центру, как по книжкам, как по русским театрам.
У вас была еще хорошая идея по поводу памятника.
Есть памятник Пушкину. У коллег сейчас как раз есть фотография. Памятник уже 30 лет стоит на задворках каменного цеха. Ну, вот рост мой почти 2 метра, то есть, чтобы вы представили высоту этого памятника. Есть у меня такая заветная мечта в Ереване, в центре Еревана, напротив мэрии и между мэрией Еревана и домом Москвы, есть площадь, называется она Площадь России. Есть у меня большая такая заветная мечта поставить этот памятник Пушкину на Площади России, потому что если для меня Россия, синоним слова Россия — это Пушкин и больше никто. И навсегда закрыть этот вектор, псевдо такой вектор, что постоянно вбрасывается с обратной стороны, что ты трус, ты раб, ты армянин, потому что нужно прочитать чуть побольше, чем эту строчку, понять весь контекст и понять слова Пушкина. И я думаю, во время церемонии открытия этого памятника, где будут собрана вся русская и вся армянская элита политическая, мы этот вопрос закроем раз и навсегда, и памятник Пушкину будет красоваться в центре Еревана, потому что такой шикарный памятник, он не имеет права уже 30 лет стоять на задворках каменного цеха.
Я правильно понимаю, что армянский у вас без акцента?
Армянский у меня с армянским акцентом. Армянский у меня с армянским акцентом. И очень часто бывает ситуация, когда я прихожу в незнакомую компанию, начинаю говорить на грамотно армянском, и у людей возникает когнитивный диссонанс, когда звук и картинка не совпадают.
Ну, поэтому я говорю, выйдите, посмотрите Соловьев Лайф на Ютубе, потому что сидит он такой абсолютно русский человек, а если он встанет, он еще и высоченный, 2 метра рост, такие рабочие руки, но, однако, вот депутат армянского парламента. Алексей, спасибо большое, держите нам в курсе, молока нам от нас привет.
Спасибо.
Когда буду, обязательно заеду, посмотрю, как живет молоканская община. Тем более, что пишут, да, знали бы вы, какая потрясающая капуста у наших молокан, да, пишут люди, да, с армянской фамилией. Итак, так что мягкая сила должна быть не просто мягкой, но и должна быть активной и сильной. На этом мы, к сожалению, вынуждены прерваться. Напоминаю, у нас в гостях был Алексей Сандаков, который, если я правильно понимаю, является просто депутат или с каким-то еще...
Я депутат Национального собрания, естественно, состою в комитете по вопросам евразийской интеграции. Нет, нет, самый рядовой, обыкновенный.
Вот простой, обыкновенный...
Русский парень.
Да, русский парень. Ну, уже с большим количеством детей. Телеграм-канал Соловьев. Дальше у нас будет в эфире простой, необыкновенный и не русский. И уже очень взрослый Яков Иосифович Кедми.
Полный контакт.
Утро, дорогие друзья. Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайф на Ютубе. Я вот сейчас на телеграм-канале поставил кадры массовых протестов против ограничительных мер в Милане и Барселоне, которые переросли в беспорядке. Ну, а порядок только у Якова Ивановича Кедми. Яков Ильич человек мудрый. Все у него хорошо организовано, и когда смотришь на прекрасный вид из окна Якова Ильича, понимаешь, что есть все-таки места, где для общения с Богом даже нет никакой необходимости набирать код. Говоришь напрямую. Просто снял трубку, а с той стороны Господь. Доброе утро, Яков Ильич. Как настроение?
Доброе утро. Нормально, хорошо. Вот хорошее здравствуйте, утро.
А ты же у кого-то все хорошо. Скажи мне, Яковлевич, тут вот султан турецкий стал всем грозить, заявляет прям такое и говорит, вот у турок, говорят, мы в отличие от вас, злых людей, вообще не обращаем. У нас нет традиции нацизма и фашизма, мы не Европа, у нас таких страниц нет, и вообще вы все... сошли с ума, и вы все ужасные. Турецкая Хаберлер заявила о скором переходе Крыма под суверенитет Турции. У нас в Хабаровске поймали террориста, который присягнул какой-то протурецкой группе и пытался организовать теракт. Может, мы что-то недооцениваем?
Ну, я не знаю. В отношении Эрдогана, по-моему, там все ясно. А то, что он говорит, и его совершенно не выдержанные выступления, это продолжается уже давно. В отношении того, что он сказал по поводу выступления президента Франции, и по поводу Франции вообще, и по поводу Европы, так он это говорит давно. Я уже не раз цитировал его, что еще во времена президента Мурси, покойного в Египте, если кто помнит. Он пытался наладить отношения с Египтом. Он пытался распространить свое влияние на Египет, поскольку они принадлежат к одной и той же партии, братья-мусульмане. И вот когда приезжал Эрдоган в Египет, я уже говорил не раз, и не два, и не три, он говорил, что вы, арабы, должны ценить Османскую империю, потому что мы вас своей властью охраняли от тленного влияния европейской цивилизации. Потому что мы, Османская империя, наш турецкий ислам, он является единственным в мире, который нравственным. И поэтому наша цель была не дать тленному европейскому влиянию этой преступной морали овладеть вашим сознанием. Это было не вчера, это было не сегодня, это было не в ответ на то, что говорил кто-то в Европе. Тогда вообще никто не слышал о существовании Макрона, кроме как какого-то мелкого чиновника в какой-то организации. То есть это результат идеологии, которая сегодня у власти в Турции. Эта идеология состоит из двух основных моментов. Турецкий ислам, то есть турецкий вариант суннитского ислама. Сунниты – это 85-87% всех мусульман в мире. Он является истинным, настоящим, наилучшим, самым моральным. И он должен быть основным исламским течением в мире. Второе. Турция, она оказывает благотворное моральное влияние. Это единственное, что может спасти мир, и в том числе арабский мир, и мир Ближнего Востока, и другие народы.
А турки как рассматривают арабов? То есть для них арабские страны – это кто? И арабы – это кто?
Для них-то они арабы. Они турки, они арабы. Хотя в Турции это не проявлялось в такой мере. Но главное, кто были властители османского ислама, Османской империи. Хотя, без углубления в историю, это те, которые сидят в Стамбуле. Верховным духовным правителем ислама во время Османской империи был султан, турецкий султан. Центр ислама при Турции был не в Мекке, а в Стамбуле. То есть они хотят вернуть все. Это и политическое, и национальное, и религиозное движение, смешанное в одном месте. Теперь неважно, кто будет точно по национальности человек, который правит в Стамбуле. И откуда он? Там были разные по происхождению. И не важно, где они родились. Мустафа Камаль. Мустафа Камаль. Ататюрк. Где он родился? В Греции. В Салонике. В Салонике это же турецкий город. Он считает.
Ну, как выяснилось, Эрдоган считает, что Иерусалим тоже турецкий город.
Понятно, турецкий город. Все, что было под Османской империей, это город. То есть эта идеология не началась сегодня. Он сказал то, что он сказал, не как реакция на то или иное заявление Эрдогана. Просто сейчас он посчитал, да, пришло время, когда я могу более свободно, более открыто говорить о своей идеологии. Если тогда он не афишировал в Европе свои слова о европейской морали, о европейской системе нравственных цен, от которой он защищал бедных, несчастных, примитивных арабов. А сейчас он может говорить это в открытую всему миру, да. Поэтому надо рассматривать то, что происходит в Турции, и то, что и политику, внешнюю политику при Эрдогане. И то, что он говорит, не вспышку какого-то неуравновешенного человека, который вдруг разозлился на какое-то высказывание. Нет. Это стройная, целенаправленная идеология, выработанная им до прихода к власти, и которую он пытается реализовать. И цели, которые он ставит перед своей страной, они являются результатом этой идеологии. И вот это, от этого нельзя прятаться. Нельзя не принимать этого внимания. Нельзя это не учитывать. И относиться к этому. Но он сказал. Нет, он не просто сказал. И тут, как не хотите, но надо, придется вернуться к истории, которая там так хорошо знакома, почти столетней давности. То, что делал Адольф Алойзович, он делал как результат своей идеологии. И нельзя, это непродуктивно, это вредно, это непрофессионально. Когда вы говорите о таких людях, не обращать внимания, что то, что они говорят, это результат этой идеологии. Эту идеологию надо изучать, ее надо понимать. А не относиться к этому, как пытались кто-то говорить. Ну так что? Говорит какой-то безноватый австриец, что-то он там высказывает. Нет. Это стройная идеология, которая сегодня овладевает всей Турцией. И это началось давно. А второе, та же самая система. У Гитлера и по нацистской идеологии она основывалась на людей немецкой культуры, немецкого происхождения во всех странах мира. И она распространялась там. Это то, что делают сегодня турецкие школы во всех странах. Это программа турецких школ. То же самое. Те же самые методы. Распространение своей идеологии. Я хочу напомнить. Мало кто знает, или мало еще меньше помнит из истории. Угроза того, что Соединенные Штаты будут союзниками нацистской Германии, была более чем реальна в Соединенных Штатах из-за немецкого населения. Уже забыли, сколько было демонстраций по всем Соединенным Штатам в поддержку Гитлера. Американцев, 100% американцев немецкого происхождения. И власти этого опасались. Они опасались этого до войны, они опасались этого во время войны. И одна из причин, почему власти нацистской Германии замалчивали то, что происходило с евреем во время войны и начало катастрофы, это их опасения реакции пронацистских кругов в Германии. Это почему они закрывали въезд евреям из Европы, чтобы не вызвать вспышку дополнительную антисемитизма со стороны пронацистских кругов в Германии. То есть это работает.
Америки.
Это работает в Америке, не в Германии. Это работает. И то, что сегодня те турецкие школы, которые работают на территории бывшего Советского Союза, у них школьная программа турецких школ с изданными в последнее время новыми учебниками. И они внедряют эту идеологию. Эту идеологию, которая руководствуется Эрдоганом во всей внешней политике. Его все выходки, его оскорбления – это не просто выражение темперамента человека с Востока, горячего. Нет. Это продуманные слова, взвешенные, которые он бросает, чтобы народ его поддержал. То же самое, как продуманные, взвешенные слова Адольфа Алойзовича вызывали восторг населения Германии. И он идет теми же методами. Теми методами пропаганды и такой же внешней политик.
Чем это грозит Азербайджану, который сейчас, кажется, ну прям безумной любви находится с Турцией, а Эрдоган заявляет, что Алиев его брат? Просто напомню, что Азербайджан и шииты. Напомню не Якову Иосифовичу, а напомню нашим слушателям.
Азербайджанцы – это тюркский народ. Это так как германские народы, но различия там больше, чем жителями Саксонии или Тюрингии, или Баварии. Но то, что у него, его идеология также религиозная, это серьезная проблема для Азербайджана. Но вот сегодня, что оказывает политика Турции, какое влияние она оказывает на Азербайджан и на его положение? Практически. В том, что происходит сегодня в Нагорном Карабахе. Поскольку цель Эрдогана быть участником процесса, который проходит на Кавказе, он не дает, чтобы соглашение о прекращении огня реализовалось, пока он не является участником игры. Он будет это срывать своим влиянием. Потому что ему важно доказать, без меня прекращения огня не будет. Без меня вы процесс там не решите. Возьмите меня команду. Я уже даже слышал высказывания у тебя на программе. Кое-кого из довольно уважаемых людей. Я сказал, а не взвесит ли нам?
Да я сам удивился.
Влияние Турции в Азербайджане, а?
Я просто сильно удивился. Ну, ты слышал. Я так вежливо говоря, удивился. Да.
Раз это было сказано один раз, это витает. Он к этому он и тянет. Я вам докажу, без меня не будет перемирия. И поэтому он будет всячески срывать любое соглашение огня, которое достигнет Россия в переговорах. Потому что его там нет. Он не присутствует. А ему нужно влияние. И за это идет сейчас война в Нагорном Карабахе. Под флагом борьбы за те или иные национальные интересы. Но сегодня и завтра и азербайджанские, и армянские солдаты, и мирные жители умирают за то, чтобы Эрдоган продвинул свое влияние на Закавказье. Только за это. Иначе бы уже давно бы прекратился огонь. Все остальное – это прикрытие. Это его основной цели. И это надо понимать, потому что не понимая этого, могут пытаться договариваться сколько угодно. И можно каждый час говорить по телефону с Алиевым. И каждый час говорить с Пашиняном. Но тот, кто срывается, прекращение огня, его зовут Эрдоган. Председатель правительства Турции, глава правительства Турции, турецкий султан сегодня. И это надо понимать. А он действует целенаправленно, используя те все варианты, которые у него есть.
Но при этом он еще вовсю хамит Европе, он хамит Америке. НАТО может позволить себе роскошь оказаться без Турции? Или Европа утрется, и Эрдоган и не остановит?
Адольф Алоизович, вспомните. Теми же методами. Кто его остановил? Кто-то в Европе его остановил. Он и собирается сегодня завоевывать Европу. Я хочу напомнить, а почему один раз в Германии запретили ему выступать на улице перед турецкими рабочими в Германии, перед турками? Посчитав, что его выступление будет вмешательством во внутренние дела Германии. То есть он видит и турецкое население в странах Европы как свое. И он видит мусульманское население, Албания, Босния, как свое. То, которое было под турецким влиянием. Но благодаря которому появилось это понятие мусульманская Босния. Это сербы, которых насильно перевели в ислам. Поэтому у него есть база в Европе. Почему он хотел в Европу, кроме всего прочего? Одной ногой он хочет стоять в Европе. Потому что надо европейцам будет в свое время, когда придет это время, оно придет, избавлять от вредной идеологии, от вредной морали, которую им насадили в средние века в борьбе с Османской империей. Он не просто мусульманин. Он воинствующий мусульманин, который стоит во главе агрессивной партии покровителя исламского террора. Братья-мусульмане – это вредная, террористическая, экстремистское направление ислама. И она началась раньше и была намного более распространена, чем потом появившиеся организации, более крайние, более экстремистские, о которых сегодня говорят. Это было до ИГИЛа. Но она от этого не менее экстремистская. И не зря эту идеологию объявили преступной в арабских странах. Хотя она зародилась в Египте, но сегодня главным ее выразителем является Эрдоган. И с помощью Запада она почти овладела арабским миром. Потому что эти безумные неучи, не знающие, куда они лезут, благодаря им началась арабская весна. А кто стоял во главе арабской весны? Братья-мусульмане. Кто приходил в арабских странах? В Тунисе? В Египте? Кто пришел к власти? Братья-мусульмане.
Можно слушать Яковлевича...
То есть это люди, это идеология Эрдогана. И тогда он ободрался. Еще немного. И Ливия, Тунис, Египет. Они одной идеологии. Братья-мусульман.
Яковлевич, обожаю, но жестокое время требует прекратить эфир и перейти к рекламе. Прости меня за это, но что делать? Да. Так вот получилось, жестокий график. Блистательный Яковлевич Кедми был в нашем эфире, мы этот кусок, естественно, отдельно выложим на Ютьюбе. Хочу отметить, что предыдущее выступление на Соловьев Лайф Яковлевич уже почти набрал.